В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. 9 октября, в день рождения Бориса Немцова, в Берлине открылся второй форум Бориса Немцова. Я был там 2 дня и расскажу о том, каковы настроения тех, кто пытается продолжить деятельность Бориса в самых разных сферах, не только в политике, но и в общественной деятельности, в науке, в борьбе с коррупцией, в культуре, наконец, в социальных сетях. Среди них Елена Лукьянова, Дмитрий Гудков, Дмитрий Врубель, Елена Панфилова, Сергей Пархоменко, Владимир Мирзоев, Дмитрий Иванов и многие другие. Открывала форум дочь убитого политика Жанна Немцова, основатель фонда Бориса Немцова и представители либерального фонда Наумана из Германии. Один из них – бывший глава МВД этой страны Герхард Баум. Он осудил агрессивную внешнюю политику российской диктатуры, назвав путинизм приходящим явлением и обещая от имени европейских либералов поддерживать еще живое гражданское общество России. Перед началом форума в интервью «Радио Свобода» Жанна Немцова рассказала мне, как она видит форум.
Как правило, всегда российские форумы, они посвящены двум проблемам. Это проблемы путинизма и проблемы будущего оппозиции. Так вот сложилось. Но мне кажется, что хватит обсуждать путинизм, потому что путинизм существует в России 17 лет. Это некая константа. И если мы на этом фокусируемся, то мы замораживаемся вместе с этим путинизмом и не смотрим шире. Наша задача, задача этого форума – обсуждать будущее. Обсуждать будущее с разных точек зрения. На самом деле, это будущее уже наступило. Может, мы его не замечаем. Мы хотим работать по старинке во всех областях. В СМИ, в политике и так далее. Но будущее наступило. В том числе это связано, конечно, с фантастическим развитием цифровых технологий. Мы будем обсуждать будущее. Новый мировой порядок, новые каналы коммуникации. Навальный, человек из интернета. Фильм «Он вам не Димон» смог мобилизовать огромное количество людей, которые вышли на улицы и продолжают выходить на улицы. В общем, все меняется. И вот это будущее, которое мы боимся его, его нужно обсуждать, и нужно понимать, как на все это реагировать и жить в этом будущем, и адаптироваться к этому будущему. И я считаю, что мой отец, Борис Немцов, он всегда ассоциировался с будущим. Будущее – это нечто хорошее. И отец мой будущего не боялся. Он был политиком будущего, и он умел адаптироваться и быть успешным в любых условиях. Вообще, знаете, Россия меняется вне зависимости от Путина, как ни странно. Прогресс не остановить. И даже Владимир Путин не может это сделать. И я вам привела один из примеров. Просто мы увидели... Вы могли себе предположить, что на улицах окажутся молодые люди, которые хотят совершенно другого? Которые понимают, что такое свобода, что такое свобода слова, что такое демократия, что коррупция – это плохо и так далее. Но вы не можете в современном мире его остановить. Но, отвечая на ваш вопрос, так сказать, задача фонда Немцова – не борьба с путинизмом или, как любят некоторые говорить, демонтаж путинского режима. Мне не нравится это выражение, например. Вот. Это... платформа для новых людей, которых мы не все знаем. Мой отец считал, что просвещение – это очень важно. Что касается изменения политического строя, я хотела бы быть предсказателем, предсказать вам, что в следующем году будет Россия без Путина, и она будет свободной при этом. Потому что надо понимать, и я делаю оговорку, не только от Путина все зависит. Следующий президент должен не просто быть другим, он должен изменить все. Это очень сложно. И я бы хотела, чтобы это произошло, но так как я не обладаю даром предвидения, я затрудняюсь делать какие-то прогнозы. Ой, мне очень понравилась фраза Елены Панфиловой. Я у нее буду интервью брать завтра. Вам делюсь секретом. Я смотрела ее сегодня интервью с Познером, и она сказала: «Я отчаянный патриот». Мне кажется, мой отец был отчаянным патриотом. Я тоже отчаянный патриот, очень хочу вернуться в Россию. А отчаянные патриоты что делают? Они верят в лучшее и пытаются в меру своих возможностей что-то сделать. Ну, они на что-то надеются.
На открытии форума в традиционном уже для него жанре «Лекции о свободе» выступила русско-аварская писательница Алиса Ганиева.
В конце поворотного 2014 года Борис Немцов сказал: «Каждый должен сам для себя решить, готов он к рискам или нет. Могу сказать лишь про себя. Я счастлив, что могу говорить правду и быть самим собой, и не пресмыкаться перед жалкими вороватыми властями. Свобода стоит дорого». Для Бориса Ефимовича свобода оказалась слишком дорогой. Но насколько же достойнее смотрится его счастье быть честным и свободным, пусть и с риском для собственной жизни, чем вечная оглядка, чем осторожно зажатые рты или простодушное неведение, недумание миллионов наших сограждан. Я родом из Северного Кавказа. Я там выросла, пишу о нем прозу. В каком-то смысле это лакмусовая бумажка всей России и конспект сценария дальнейших событий в стране. Там есть и буйные зачатки тоталитаризма, и пока затоптанный потенциал демократии. Но яростнее всего сейчас этот регион кричит о главном нашем диагнозе – о патовости власти, зацикленной на короле, о попрании самых главных политических свобод, обещанных нам Конституцией – равенство перед законом, свободе совести, свободе слова и печати, свободе собраний и союзов. Дети мэров безнаказанно сбивают людей, главы республик назначают кормушкам друзей и родственников, царит подхалимаш перед Кремлем и его назначенцами, журналистов убивают без суда и следствия. Борис Немцов говорил: «Задача оппозиции сейчас – просвещение и правда. А правда в том, что Путин – это война и кризис». Конец цитаты. Но как выйти из войны и кризиса, не угодив в кровавую революцию, вроде той, что случилось 100 лет назад? И как сделать первый шаг? Преодолеть прошлое? Как перестать смотреть назад со священным трепетом? Как расколдовать нами же самими сакрализованную историю и скинуть ее возрождающихся башков – Ленина, Сталина, Грозного? Как провести в нашем многоголовом сознании знак тождества между Сталином и Гитлером? Как осуществить переоценку 1991 года? И где находится точка перезагрузки? К ответу на этот вопрос мы, возможно, приблизимся на этом замечательном форуме.
Алиса Ганиева живет в Москве, пишет о Северном Кавказе и не боится политических тем. Я побеседовал с ней о том, как ей видится российская перспектива.
В своем эссе или такой лекции, да, говорили о том, что как бы прошлое, я так понял, по крайней мере, оно в значительной степени предопределяет настоящее и будущее. Скажите, а как вы относитесь к теориям так называемой колеи, что Россия, ну, в силу своего исторического прошлого, имперскости и так далее, обречена вот жить так, как она сейчас живет, сваливаться в такой консервативный тренд?
Теория колеи мне очень не нравится в силу своей обреченности имманентной, потому что если придерживаться этой точки зрения, она имеет много разных пестрых интерпретаций, словесных формулировок, включая то, что Россия – страна рабов, вот самая такая радикальная точка зрения, что крепостное право из себя мы еще не изжили.
И мундиры голубые.
Живем, да, и что вот из имперского рабства мы скакнули в советское, не продержались даже 10 лет, чтобы теперь впасть в такое суверенно-демократическое какое-то вот непонятное состояние зависимости опять и опять. И сейчас много слышится вот таких голосов даже со стороны людей, которым, казалось бы, на роду написано верить и с оптимизмом смотреть в будущее и как-то стараться сделать все, чтобы европейские демократические институты в России работали, они не смогут заработать, пока мы не поверим в то, что будущее у России есть. Я вижу вот этот пессимизм даже в современной прозе, поскольку я сама литератор, и появляется очень много и антиутопий, и, во-вторых, исторических романов. Это такая огромная тенденция, которая тоже отражает стремление общества скорее смотреть назад. Это такой страх перед настоящим, неспособность проанализировать, неспособность и боязнь выглянуть в окно, и такая зацикленность почти фрейдовская на каких-то победах прошлого или на травмах прошлого, ну просто потому, что они не переработаны нашим обществом, не выведены наружу. Но у нас на бюрократическом уровне не произошло люстрации, на психологическом не произошла переоценка итогов той же Второй мировой или там 30-х годов. А если смотреть на антиутопии, которые пишутся, там тоже, конечно, все довольно чернушно, и Россия либо распадается, если смотреть на сюжеты этих романов, скатывается в какое-то новое средневековье, и, с одной стороны, реальность подтверждает эти сюжеты. Но, с другой стороны, я вижу очень много факторов, которые говорят об обратном.
А что говорит об обратном?
Но мне кажется, даже такой маленький, небольшой факт политической, низовой политической жизни, как победа достаточно большого количества либеральных муниципальных депутатов в Москве, это уже такой шажок в сторону светлого плюрализма, который, тем не менее, возможен. И я вижу такое просыпающееся периодически гражданское самосознание в провинции, так называемой. Мы все видели, как много людей выходило в Новосибирске, когда там шел скандал вокруг оперы «Тангейзер». Мы видим, как молодежь активно активизируется в Фейсбуке, как смотрит YouTube-ролики Навального, как читает самые разные ресурсы. И несмотря на то, что идет закрытие интернет-сферы, блокировка тех или иных сайтов, и Роскомнадзор запрещает все больше и больше ресурсов, тем не менее, новое поколение находит возможности читать. И чем больше запретов, мы знаем свойства этой психики, тем больше любознательность.
По поводу Рамзана Кадырова. Некоторые опасаются, что он займется уже не Чечней, а Россией в качестве наследника Владимира Путина, что тот его выберет как сильную личность. И некоторые опросы, собственно, пугают популярности Кадырова сейчас. Вы такой вариант антиутопии видите или нет?
Нет, мне очень слабо верится в то, что Кадыров может победить на всероссийском голосовании. Хотя есть такое мнение, что, например, новый глава Дагестана, который впервые является представителем русской титульной национальности, он назначен со стороны, то есть это не аварец, не даргинец, как было принято, и человек с силовым бэкграундом, это говорит о том, что власти в Кремле опасаются усиления Кадырова и таким образом хотят создать этот буфер. И такое мнение существует и среди жителей Северного Кавказа тоже. Это немножко настораживает. Но, с другой стороны, мы знаем, что даже если Кремль там чего-то опасается и подстраховывается, ему, в принципе, свойственна мнительность, и это вовсе не говорит о том, что, несмотря на все опросы в ЦИОМа, Кадыров реальный победитель президентских выборов.
А на ваш взгляд, выборы-то будут все-таки в 2018 году, в смысле как выборы, а не как процедура доверия Владимиру Путину?
У меня большие сомнения, что будут настоящие выборы, но я очень надеюсь, что Алексей Навальный сможет участвовать в них как один из настоящих признанных официальных кандидатов. Другой вопрос, что возможны какие-то провокации, фальсификации подписей, очередные аресты, ссылка на его уголовное дело. Все это может помешать. Но, тем не менее, я знаю, что помимо Навального существует еще целый ряд альтернативных кандидатов, у которых почти нет шансов набрать достаточное количество.
Только Явлинского и Собчак?
Даже если не говорить о таких известных медийных персонах, есть, например, такой, кстати, литературный автор Алина Витухновская, которая тоже выдвигается, тоже как бы это ни было комично, такие прецеденты, мне кажется, достаточно положительный, позитивный факт, что, несмотря на такой беспросветный бесперспективняк, как говорится, народ все еще стремится.
Моим собеседником была писатель Алиса Ганиева. В зале форума Бориса Немцова эксперты обсуждали мировой тренд – всеобщее увлечение популизмом. Как это касается России? Я побеседовал с политологом, докторантом Колумбийского университета Марией Снеговой.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, есть какие-то процессы, которые происходят в мире, политические, экономические, которые могут принципиально повлиять на ситуацию в России, независимо от того, что будет делать российская власть?
Очень интересный вопрос. Спасибо, Михаил. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, Россия является частью общемирового тренда, даже в этом популистском, так сказать, таком откате, поскольку мы теперь наблюдаем его не только в России, в каком-то смысле Россия опередила этот тренд в других странах, но и в Польше, и в Венгрии. Но в конечном счете то, что мы в любом случае как бы не относиться к популизму, несмотря на то, что он не либеральный, как вот мы сегодня обсуждали, все-таки это отражение демократического запроса. И в этом смысле для России, для российского населения эти процессы должны тоже послужить сигналом к тому, что при желании можно лидера, наименее, так сказать, вероятного, наиболее нетрадиционного, как скажем, Трамп, привести к власти, потому что такова народная воля. В этом смысле то, что демократический выбор побеждает, может быть хорошим уроком для россиян, которые в конечном счете тоже хотят, чтобы их точка зрения была отражена действующей властью. Очень любопытно, на мой взгляд, как власть заимствует у оппозиции ее повестку. Вот, скажем, работа с молодежью, на мой взгляд, явная, производная молодежных протестных митингов, там, связанных с Алексеем Навальным, которые разошлись по всей стране. И мы теперь видим, что Владимир Владимирович там путешествует в детские лагеря, разные инициативы по работе с молодежью создает и пытается создать вот новую картинку будущей свободной молодой России. Ну, конечно, это забавно очень наблюдать, когда дедушка, так сказать, к внучкам обращается, тем более, что Владимир Владимирович, ну, не тот дедушка, который может быть интересен молодому поколению, на мой взгляд. Но вот это вот любопытно, наблюдать, как режим пытается своим, ну, какие-то новые политтехнологии задействовать и обратиться вот к той незатронутой части населения.
Ну, вот эта незатронутая часть населения, часть молодежи сейчас поддерживает Навального. Для вас, как вы специалиста и политолога, это действительно единственная оппозиция в России, которая есть?
Вы имеете в виду молодежь или...
Навального.
Ну как, мы видим, что вообще протестные настроения растут по всей стране по опросам. И Алексей Навальный просто один наиболее успешный, на мой взгляд, оппозиционный лидер теперь. Но мы только что наблюдали вот на муниципальных выборах в Москве, что точно так же успешно удалось это настроение конвертировать в политические места со стороны Дмитрия Гудкова и Максима Каца. То есть есть определенное недовольство. Оно на самом деле то же самое продолжающееся недовольство с 2011-2012 годов, которые разные политики пытаются конвертировать. Да, это совершенно нормально. Но просто, на мой взгляд, Алексей Навальный наиболее успешный, яркий, так сказать, и организационно правильно подходящий к вот этим вопросам. То есть он действительно очень мощно работает. И впервые оппозиционный лидер смог просто с нуля вот создать вот это мобилизационное движение по всей стране. Это, конечно, безусловная новизна. То есть вот мы знаем, что в Москве есть определенная доля протеста, там от 13-20% всегда набирают, так сказать, оппозиционные кандидаты. В этом смысле успех Дмитрия Гудкова и Максима Каца, он, хотя это прекрасно, предсказуем. Ну, это, так сказать, там еще были, понятно, кандидаты другие, скажем, Илья Яшин и прочие. Но вот то, что делает Алексей, на мой взгляд, новое в том смысле, что протест действительно организуется, ширится по всей стране, возникает некая системность. Это очень важно.
Ну, и если говорить об этой кампании, собственно, Алексея Навального, вот это, на ваш взгляд, каков прогноз все-таки? Он сможет прорваться на эти выборы или все окончится каким-то протестом в связи с его недобором?
Ну, вы знаете, в конечном счете ответ зависит от нас. Да? Будут люди выходить на улицы? К сожалению, пока вот недостаточное количество людей на улице, чтобы добиться его допуска к выборам. Понятно, что власти не хотят допускать Алексея Навального на выборы. Есть опасность, что он наберет гораздо больше, да, чем показывают соцопросы, и станет реальной альтернативной Путину. А допустят или нет, это зависит от нас с вами. Будут ли люди выходить на улицы, будут ли они активно добиваться этого. Но пока на данный момент, к сожалению, сожалению, количество людей на улицах недостаточно. То есть есть рост, но недостаточно большой. Ну, то есть мы и видим, то есть, по сути, Кремль посадил сейчас и Волкова, и Алексея Навального в тюрьму. Собственно, потому что они не боятся. Для них этот протест пока не является реальным вызовом. Но вот если россияне смогут мобилизоваться и все-таки выйти на улицу, тогда это будет возможно. Но на текущий момент я бы, так сказать, не говорила, что прогноз очень оптимистичный, к сожалению.
Моим собеседником была политолог Мария Снеговая. Одним из главных бенефициаров муниципальной революции в Москве стал политик Илья Яшин. Кандидаты его движения «Солидарность» победили в Красносельском районе столицы, а сам Яшин стал главой муниципального округа. Как это влияет на ситуацию в стране? Мы поговорили с Ильей Яшиным.
Илья, можно ли говорить о том, что вот эти выборы в Москве, ну, можно ли их назвать муниципальной революцией, которая будет иметь продолжение?
Ну, я бы не стал все-таки преувеличивать значение успеха, хотя определенного успеха демократическая оппозиция сумела добиться. Критерий этого успеха заключается не в количестве депутатов, которые удалось провести в разные муниципальные округа. А успех определяется тем, что сразу в нескольких муниципальных округах, в нескольких советах депутатов удалось взять большинство, ну и получить в свои руки, пусть небольшой, но все-таки такой кусочек власти, какие-то более или менее реальные полномочия, да, обрезанные, да, может быть, там отчасти декоративные, но все-таки реальные полномочия. И появилась возможность реализовать на практике хотя бы часть тех идей, которые вот мы накапливали все эти годы. Да, конечно, местное самоуправление в России, уж тем более в Москве, которая живет вообще по отдельному закону, носит такой декоративный характер. Но, тем не менее, у нас появляется возможность что-то сделать руками. Да? Никто не будет нам после этого говорить, что мы способны только критиковать, не готовы брать на себя ответственность.
Но говорят, что существует колея, в которой Россия всегда сваливается, так сказать, авторитаризм, самодержавие, православие в худшем варианте и все прочее. Вы как к этой теории относитесь?
Ну, я скептически отношусь к этой теории. Я считаю, что у российского народа всегда была тяга к свободе и к справедливости. Мы действительно иногда как-то так шатаемся из стороны в сторону, но в конце концов тяга к свободе и справедливости, я думаю, создаст разумный баланс, который позволит России двигаться вперед и стать нормальным, современным европейским государством.
Ну, прошло уже полтора года с гибели Бориса Немцова. Как вы думаете, глядя на ныне происходящее, что бы он сказал? Что нужно, собственно, делать?
Я думаю, что Немцов активно бы включился в кампанию Навального. Я думаю, что он бы участвовал и в акциях протеста. Я думаю, что он давал бы Навальному советы, связанные с разработкой его предвыборной программы. Я думаю, что он был бы очень увлечен идеей конкурентных президентских выборов. Я думаю, что Немцов очень одобрительно бы отнесся к муниципальной кампании, которую московские активисты провели и добились определенного успеха. Немцовского опыта, конечно, очень не хватает, потому что для нас работа в муниципалитетах – это абсолютно новый опыт. И, несмотря на энтузиазм, нам, конечно, где-то не хватает компетенции, где-то не хватает опыта. У Немцов опыт был огромный, и он бы мог им делиться, мог бы давать какие-то очень дельные советы. Этого сильно не хватает. Немцов вообще претендовал на роль такого патриарха российской оппозиции. Ведь особенность Немцова заключалась в том, что, с одной стороны, он мог быть уличным трибуном и вести за собой людей на улице, с другой стороны, он был одним из немногих оппозиционеров, который имел действительно очень серьезный опыт государственного управления. И вот это вот сочетание качеств делало его человеком абсолютно уникальным.
Но больше такого нет? Тогда что, коллективный Немцов?
Ну, да, боюсь, что теперь только коллективный Немцов.
Мы беседовали с политиком Ильей Яшиным. Доктор политических наук, бывший политзаключенный Михаил Сава, вынужден был уехать из России. Ныне он живет в Украине. Михаил Сава вел обсуждение на секции, которая называлась «Новый мировой порядок». Видит ли Михаил Сава общие тренды в авторитаризме разных постсоветских стран?
Российской власти сегодня просто нет необходимости обращать внимание на какие-то изменения общественных настроений. Имея такое большинство поддержки до 80%, она вполне уверенно думает, что может не реагировать на какие-то незначительные изменения тренда. Это на самом деле так, и это проблема качества граждан России. Это не проблема власти. Власть удобно устроилась в том ландшафте, который ей создали, собственно, те самые граждане, которые захотели сильной руки, которые захотели чувства величия, которые захотели побеждать всех в мире. И просто к власти пришли люди, для которых это тоже было внутренней потребностью, которые хотели какие-то свои психологические комплексы детских и подростковых лет реализовать теперь вот в этом вставании с колен. Объективно, это приносит огромный вред России, это убивает ее стратегию, убивает ее перспективу, но сегодняшним, в кавычках, вождям очень комфортно.
Я так понимаю, что вы сейчас больше находитесь в Украине. Вот как вы видите тамошний процесс, поскольку довольно часто слышно, что от революции достоинства мало что осталось?
Я живу в Киеве, за границей бываю редко, это первый вообще выезд. Достаточно активно включен в процессы украинских реформ, в частности реформы децентрализации. И могу уверенно сказать, да, реформы постепенно слабеют, вот этот реформаторский потенциал уменьшается. И если бы не постоянная поддержка и денежная, и мотивирующая со стороны Европейского Союза, я, честно говоря, не знаю, что бы уже было с украинскими реформами. Дело в том, что внутри страны есть очень мощные силы, которые этим реформам активно сопротивляются. В первую очередь это украинская бюрократия. В то же время реформы дают результаты, причем такие результаты, которые люди видят наглядно. Но если вы спросите украинца, в чем проявилось изменение ситуации, он вам в первую очередь ответит: начали ремонтировать дороги. И это действительно так. Да, коррупция далеко не побеждена, но уже можно говорить о первых достижениях в каких-то отдельных секторах, которые постепенно зачищаются от коррупции. Идет реформа децентрализации, хотя очень медленно и печально, но тем не менее 16% населения уже живет в объединенных громадах, которые являются базой для дальнейших реформ, например, для организации качественно новых услуг, публичных услуг, то есть тех услуг, которые власть оказывает населению.
А как вы относитесь к теории, так сказать, колеи, что никто из постсоветских республик на самом деле, хоть они с имперским подходом, хоть с национальным таким, не может из этой колеи советской выскочить, ну, за исключением Прибалтики, которая сразу взяла европейские стандарты на вооружение. То есть Россия, Украина, Казахстан, все обречены на разные формы авторитаризма.
Я отношусь к этой теории абсолютно отрицательно, просто потому что она неверна. И на территории постсоветского пространства есть яркий пример, я говорю о Грузии, где реформы привели к радикальному изменению страны. Да, конечно, ментальность в чем-то остается прежней, но если говорить об организации власти, об отношениях власти и населения, то это уже государство европейское. Хотя это Грузия, где советская власть с 21 года до 91 года существовала. Это не Прибалтика. То есть период советской деформации у Грузии был достаточно длительный. Практически такой же, как у Украины, у Российской Федерации, у Белоруссии. И этот пример показывает, что из колеи можно выйти. Для этого необходимо одно, но ключевое условие – политическая воля руководства страны.
Моим собеседником на форуме Бориса Немцова был доктор политических наук, бывший политзаключенный Михаил Савва. С другим известным политологом, руководителем Центра по изучению России имени Бориса Немцова Карлова университета в Праге Александром Морозовым я продолжу анализ современного состояния власти и политической ситуации в России.
Александр, вот что, на ваш взгляд, принципиально изменилось за то время, пока с нами нет Бориса Немцова? Вот процесс, да, каков он?
Есть два момента, которые составляют существенную новизну. Первое заключено в том, что после убийства Бориса Немцова, а прошло 3 года, жестоко совершенно власть поступила с общественным движением, частью которого он был, и очень важной частью. И все 3 года наращивал инструменты давления на свободную часть общества. И довела дело до того, что сегодня мы видим уже, с одной стороны, раздавленность этого общества, оно в тяжелом состоянии, потому что оно измочалено, если попросту говорить. Часть людей уехала, часть людей ведет в России бесконечную борьбу за сохранение своих гражданских организаций. Часть людей под обысками и под постоянным давлением силовых служб. И в то же время часть людей и продолжает свою какую-то миссионерскую работу. То есть это люди из мемориала, это люди из Сахаровского центра, из театра ДОК, и многих-многих вузов и кафедр даже, и так далее. Но общая атмосфера за прошедшие 3 года, конечно, она значительно ухудшилась. Это первый важный момент. И второй момент заключен в том, что, ну, если говорить, конечно, о Борисе Немцове, то идет в России такой как бы тяжелый и бесконечный поиск возможной коалиции, да, коалиции сил обновления. Борис Немцов сам был, конечно, всегда сторонником таких коалиций. Они никогда не получались. Сейчас в России есть разные политические лидеры, есть Алексей Навальный, есть, с другой стороны, сохраняется Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Григорий Явлинский, и, в общем, хотя, скажем, Владимир Рыжков стал менее заметен, но, тем не менее, он существует на площадке, и так далее, и так далее. То есть, но при этом, при всем, остается эта главная проблема, и она только обостряется, что не хватает сил этому раздавленному, измочаленному обществу как-то выработать из себя такую линейку лидеров, которые бы двигали дальше ситуацию. Путин входит в 4-й срок совершенно спокойно, уверенно, ему ничего не требуется для из старого инструментария, такого политтехнологического, для того, чтобы вступить в 4-й срок. Общество к нему совершенно привыкло. Если раньше требовалось что-то придумывать для того, чтобы, значит, как-то развеселить общество перед следующим сроком, то сейчас мы видим, что даже не будет формулироваться ключевая идея 4-го срока. Если раньше там это были такие крупные идеи, как восстановление вертикали власти или там восстановление суверенитета, то сейчас Путин даже ничего предлагать не будет.
Может, что-нибудь захватит?
Нет, я думаю, что он предложит мой прогноз. Он по старой схеме предложит серию документов, на основании которых будут указы. Это в основном будут документы, основанные на идеях дальнейшей модернизации отдельных отраслей. Это будут отраслевые документы. Он не будет обращаться совершенно ни с какими идеями консолидации к обществу, потому что в этом нет необходимости. Ничего не будет происходить с политическим дизайном в целом. И дальше новые губернаторы, которых он назначил, будут выполнять эти новые майские указы в течение 6 лет. Потому что система управления страной, на его взгляд, Путина, полностью сложилась, как система именно. И там, в общем, не требуется ничего менять.
Да. Это последний срок?
Я думаю, да. На мой взгляд, это будет последний срок. Но здесь надо понимать важный момент. Этот срок будет последний, если Путин сам, его ближайшее окружение, смогут достичь консенсуса о том, как путинизм продолжается после его ухода. То есть надо перевести Путина в путинизм полностью. Вот в этом случае Путин уйдет. А если это не получится, тогда, конечно, возможно драматическое старение, умирание прямо, так сказать, в кремлевском кресле.
А какова роль тогда Навального в этой кампании? Эта кампания, на самом деле, не за участие Навального в 2018 году, а участие Навального в 2024 году?
Безусловно, в этом и смысл вообще всей этой ситуации. Дело в том, что Навального не допускают на выборы. Не потому, что он сейчас представляет какую-то большую угрозу для Путина. Путин, конечно, выиграл бы, безусловно, у Навального на любых открытых выборах. Навального не допускают, потому что если он будет участвовать, то он окажется в положении второго кандидата, и это значит, что весь следующий период Путин должен считаться с этим фактором, как с политическим уже, и что-то с ним делать дальше. Но это недопустимо, потому что, на мой взгляд, очевидно, что Путин и его окружение не могут передавать власть Навальному никаким образом после 2024 года. У них другое представление совершенно о том, как должен происходить переход от Путина к постпутину.
Моим собеседником на форуме Бориса Немцова был политолог Александр Морозов. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов, и мы продолжаем разговор о форуме Бориса Немцова, который проходил в Берлине 9 и 10 октября. Секций на форуме Бориса Немцова было 6, и, конечно, уследить за всеми дебатами невозможно. Поэтому я сосредоточился на дискуссии о состоянии культуры в России в ситуации, когда власть, похоже, решила по модели Германии и СССР 30-х годов отделить правильное искусство от неправильного. Дискуссию вели двое. Один из сейчас самых популярных в Германии писателей Владимир Каминер и художник Дмитрий Врубель. А спорили, например, галерист Марат Гельман, художник и создатель культурных проектов Антон Литвин, режиссеры Владимир Мирзоев и Михаил Калужский. Рассказ об этой бурной дискуссии полностью будет в видеоверсии этой передачи на YouTube. Галерист Марат Гельман решил подвести итог, говоря о будущем культуры России уже после эпохи Владимира Путина.
Моя версия заключается в том, что в 21 веке конкуренция корпораций заменяется на конкуренцию территорий. То есть, условно говоря, вместо Кока-Колы против Пепси-Колы, там, условно говоря, Берлин против Рима и так далее. Да. И в этой конкуренции главным ключевым ресурсом территории может быть культура. То есть, фактически, предлагаю, как бы, в России это невозможно, почему? Там запрещена конкуренция территорий. Запрет на конкуренцию между территориями, в общем-то, собственно говоря, делает так, что культура везде пасынок, она никому не нужна. А теперь представь себе обратную ситуацию. Если реально существует конкуренция, то каждый год, вот так же, как здесь, там, бицирки между собой конкурируют, каждый регион начинает конкурировать за... И появится, дело же не в Гельмане, там появится сотня Гельманов, которые приманят в эти территории, которые начинают развивать. Более того, каждый начнет искать свою нишу. То есть вот я считаю, что вообще для России это главное лекарство. Это федерализация, развал страны. Но начинать можно с культуры, потому что это не так критично, во-первых. Ну, то есть это не блади бизнес. Вот. А во-вторых, это очень понятно. То есть мы предлагаем культуру для большого дела, то есть для вот этих новых преобразований, но не в качестве там пропагандистского сопровождения, пусть даже хорошей истории, там, допустим, вот у вас была там диктатура, теперь мы сейчас будем демократию прославлять, а в качестве инструмента для каждой территории получить свое лицо в конкуренции между собой за людей. Деньги. Первое. Здесь важно как раз, чтобы частные были не только потому, что нужны деньги, а еще потому, что разное было. Не только Гельман свое видение реализовывал, а чтобы вот тысяча разных видений, и у каждого мог найти своего потребителя. Поэтому, да, то есть вот я что хочу сказать, что, конечно же, перевод, то есть культуры, пусть даже с некоторыми потерями в начале на первое, на частные рельсы, чтобы было разнообразие. И второе – это децентрализация. Конечно, есть проблемы, и тут, я не знаю, те, кто понимает в политике, что нужно перераспределять центральные бюджеты, но даже сегодня у города остается 17% денег. То есть это очень мало. Да? Вот если брать в Берлине 70% у города, а все остальное наверху. России наоборот.
А Берлин город банкрот?
Ну, да. То есть я хочу сказать, что, конечно, это должно быть. Но вот мне кажется, очень важный момент. Предложить себя обществу. Культура должна в каком качестве? В качестве территориального развития. И правильно девочка сказала? Все 300 лет. Это проблема не Путина, которого мы сейчас разговариваем. 300 лет в России все собиралось в центр. Значит, соответственно, сейчас почему хорошее время? Потому что когда эта система грохнется, мы понимаем, что она грохнется очень громко, будет очень мало тех консерваторов, которые попытаются сказать, давайте сохраним. То есть можно будет вот эту децентрализацию реально провести, потому что вот эта сила, условно говоря, сила зла будет ослаблена.
Я попросил галериста Марата Гельмана вернуться со своим прогнозом из далекого будущего в недалекое.
Марат, о будущем вы уже сказали, о том, что будет федерализм, конкуренция, много всего замечательного, все будут бороться за новую культуру и так далее. А вот настоящее-то, ну или самое близкое будущее, вы как отставной политтехнолог, что можете сказать нам?
Ой, ну я не знаю, мне кажется, сегодня есть консенсус, что ситуация, которая сейчас, будет пролонгаться и ухудшение. То есть и мы можем спорить только о какой-то скорости этих процессов. Потому что понятно, что эти процессы для страны разрушительные, в любом случае. Но они могут как бы катастрофически развиваться быстро или медленно, постепенно. И, соответственно, адаптация людей будет, если медленно, то, может быть, это будет не так трагично.
Отлично.
То есть нас ждут неприятности в связи с выборами или просто это будет процесс медленного вот такого вот скатывания в, не знаю, в болото неприятностей?
Да, безусловно, я думаю, что логика процесса, чего бы не хотели, при этом чего бы не хотели акторы. Акторы могут говорить о том, что они будут заниматься там какой-то перестройкой или поворотами, но логика процесса заключается в том, что им надо удержать власть. И все остальное, культура, экономика, все остальное будет подчиняться этой логике процесса. То есть окажется, что ну вот для того, чтобы удержать власть, надо, чтобы кто-то, условно говоря, ее не раскачивал. Потом была замечательная, я хочу сказать, реплика Захара Прилепина по поводу Матильды. Он объяснял вот людям, которые против, как устроена культура. Он говорил, да вы, наверное, просто раньше книжек не читали или фильмов не смотрели. Культура, в принципе, так устроена, что она позволяет себе многое по отношению к семье, к религии, к власти. То есть, в принципе, нельзя относиться к культуре как, там, я не знаю, как к закону или как к правилам поведения, неважно, в ресторане или в церкви. То есть, фактически, окажется, что культура сама по себе противоречит задаче сохранения власти. Вот. И дальше то же самое. Свободная экономика. Да, но окажется, что свободная экономика невозможна без свободных людей, которые ходят на... потребляют свободную культуру. Значит, и свободная экономика нам не нужна, потому что главное – это сохранить власть. Вот задача сохранить власть будет ключевая. И делать ее будет очень трудно, потому что раньше, по крайней мере, там, ну, назовем это, харизматик Путин облегчал, да, деньгами облегчал эту задачу, он там нравился. А Путина становится все меньше, а власть надо сохранить еще больше. И поэтому тяжелее и тяжелее будет вот эту задачу решать.
То есть превращать Путина...
коллективного Путина.
Или да. В путинизм. Да?
Да, превращать Путина в путинизм. Ну, наверное, да, это хороший образ.
А этот тренд можно как-то изменить? Вот есть Навальный, есть другие. Они способны, так сказать, эту траекторию, но как-то вот скорректировать?
Ну, мне кажется, что, безусловно, траектория будет в какой-то момент как бы, ну, оборвана. Мы можем говорить о том, что это зависит не от Навального или не от меня, например, который хотел бы этого, например, а наоборот, от тех сил зла, которые как бы сделают добро. То есть в том смысле, что... там, демонстрируя, например, обществу о том, что они борются с коррупцией, они иногда в какой-то момент все-таки реально сук под собой как бы рубанут. То есть в этом смысле я абсолютно уверен, что это все грохнется. В какой-то момент, я не знаю, рано это произойдет или поздно, но я знаю, что роль, там, условно говоря, Сечина или Поклонской в этом гораздо больше, чем роль Гельмана и Навального.
То есть вы все-таки за роль личности в истории, но темные силы сильнее.
Я хочу сказать, что так как это процесс разрушения, а не строительства, то изнутри разрушить систему легче гораздо, чем снаружи.
Сколько это возможно?
Дело в том, что я здесь не объективен. Конечно, я хотел бы, чтобы это пораньше. То есть я хотел бы еще там, чтобы после Черногорского периода в моей жизни был новый московский период или новый российский период, новый, я не знаю, краснодарский период. Вот. И поэтому я хотел бы, чтобы, ну, там, например, к 2020 году это произошло. Но это не экспертное заключение, что я почему-то так думаю. Я не знаю. Это мое желание.
Моим собеседником на форуме Бориса Немцова был Марат Гельман. Писатель Владимир Каминер, не без присущей ему иронии, в интервью «Радио Свобода» подвел итог культурологических дебатов на форуме Бориса Немцова.
Владимир, так до чего все-таки договорились деятели культуры? А терпеть и ждать, когда за ними за всеми придут, или все-таки что-то делать?
Ну, никто не употребляет таких слов «терпеть и ждать». Речь идет о том, что надо сохранить себя для будущего России. Культурное пространство сдано без боя. Конформистски настроенными деятелями искусства, которые по наивности или просто по желанию своему глубокому считают, что все это пройдет как дурной сон. Сегодняшняя российская ситуация сама без их участия каким-то образом изменится к лучшему. И новые люди, которые придут к управлению страной, оценят по достоинству хорошо сохранившихся деятелей культуры и откроют финансирование.
А на Западе понимают, что происходит с российской культурой, что власти, так сказать, взялись всерьез за нее, вот поскольку уже другого, за что браться всерьез, немного осталось?
Мне кажется, что на Западе именно события из культурной жизни России дают людям возможность увидеть то, что на самом деле происходит в стране. Экономические отношения между, скажем, Европой и Россией, они не настолько прозрачны. Политические дискуссии практически ведутся на формальном, на очень официальном уровне и тоже ни о чем не говорят людям. Но когда они читают в газете о театральном режиссере, сидящем в тюрьме, о художниках, которые вынуждены покинуть страну, о арестованных девушках, которые спели песню о Путине в церкви. И именно эти картины дают возможность людям на Западе увидеть, что в России что-то пошло не так.
Скажите, а картины войны в Донбассе и всех этих ужасов, 10 тысяч человек, они что, меньше волнуют, чем вот эти отдельные репрессии против деятелей культуры, против художников?
Война на Донбассе – это невидимая война. Нет никаких репортажей с поля военных действий. Не печатают сводок информбюро о том, кто кого победил. Эта война проходит за рамками сознания, понимания Европы, мне кажется. Никто не хочет воевать, и никто не хочет знать о каких-то войнах, происходящих где-то. Намного проще и легче людям считать, что это какие-то разборки между местными и приезжими жителями в чужих странах. Мы же не знаем, на самом деле, что происходит в том же Китае. Там, мы читаем, что там 500 000 000 людей переехало из деревни в город. Ну и отлично. В Европе куча своих проблем. Люди хотят жить местными проблемами. Что произойдет с Европейским Союзом? Его будущее совершенно не ясно. Об этом идет речь. И хочется, чтобы у соседа, у русского соседа, все было хорошо. Из этого исходит западное общественное мнение, что русские, известные как, в принципе, люди веселые, поющие, танцующие, продолжают петь и танцевать, что как раз и могло бы показать людям правду, выявить ее, правду о том совершенно другом, измененном состоянии страны, о котором знаем мы, но не знает, скажем, европейская общественность.
Пока что нет силы, способной добиться нормального расследования убийства Бориса Немцова, несмотря на формально прошедший суд над непосредственными исполнителями, говорит дочь убитого политика Жанна Немцова.
Для меня это личное дело установить обстоятельства убийства отца, но вместе с тем я хочу сказать нет политическим репрессиям. Они не должны убивать своих политических оппонентов. И, знаете, это важно. Важно для них понимать, что просто так мы это не забудем, что мы будем долго добиваться справедливости и истины. Забыто ничего не будет.
Говорила Жанна Немцова. Разговор о расследовании гибели Бориса Немцова мы продолжили с Владимиром Карамурзой.
Что за цель визита в ПАСЕ? Что сейчас будет происходить вокруг расследования убийства Бориса Немцова?
11 октября в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет, собственно говоря, запущена процедура специального доклада, посвященного расследованию и суду над убийцами Бориса Ефимовича Немцова. Мы считаем, что эта процедура абсолютно необходима, потому что мы прекрасно видим, что российское официальное следствие и российский суд проходят с огромным количеством ограничений, прежде всего ограничений политического характера. Ну, например, изначально была, причем абсолютно демонстративно, мы понимаем, что это было сделано, была выбрана неправильная статья Уголовного кодекса. Вместо 277 статьи «Посягательство на жизнь государственного деятеля» была выбрана 105, которая говорится об обычном убийстве, там, по любым мотивам. Мы понимаем, что это было сделано абсолютно намеренно, потому что мы видим, что нынешняя российская власть продолжает бороться с памятью Бориса Немцова, точно так же, как она боролась с ним, пока он был жив. И мы видим, что блокируются любые инициативы по увековечению его памяти, будь то в Москве, в Ярославле или в Нижнем Новгороде. Мы видим, что московские муниципальные власти продолжают воровать цветы с моста, которые люди уже больше 2,5 лет продолжают оставлять на том месте, где его убили. Мы видим, что Кремль называет его среднестатистическим гражданином. Это слова гражданина Пескова. И, собственно говоря, на первом предварительном заседании Московского окружного военного суда по делу Бориса Немцова государственный обвинитель, прокурор полковник Виктор Антипов, публично сказал, что мы не можем позволить, чтобы убийства оппозиционеров квалифицировались по 277 статье Уголовного кодекса как посягательство на жизнь государственных деятелей. И, собственно говоря, сам ход расследования и сам ход суда проходит с абсолютно очевидными ограничениями. При том, что очевидны связи между вот этими осужденными лицами и нынешним руководством Чечни. Не был допрошен ни Кадыров, ни Делимханов, ни генерал Виктор Золотов, который является, собственно говоря, военным начальником непосредственно осужденного киллера Дадаева. И так далее, и тому подобное. Поэтому в этих условиях мы понимаем, что сегодня, к сожалению, российское следствие, российский суд либо не хотят, либо не могут заниматься этим делом полноценно, так как им нужно заниматься. И в этих условиях мы считаем необходимым запустить процедуру международного надзора за ходом следствия и за ходом суда. Этот надзор возможен по двум разным направлениям. Во-первых, это Совет Европы, во-вторых, это ОБСЕ. Россия является членом обеих этих международных организаций. И начинаем мы с Совета Европы. В рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы предусмотрена процедура специального доклада. Несколько месяцев назад ПАСЕ приняла решение назначить специальным докладчиком по делу Бориса Немцова депутата от Литвы Эммануэлиса Зингериса, вице-председателя фракции Европейской Народной Партии. И вот, собственно говоря, 11 октября в юридическом комитете ПАСЕ начнутся слушания в рамках подготовки специального доклада по делу Бориса Немцова. И на этих слушаниях будет выступать, во-первых, сам специальный докладчик Зингерис, и, во-вторых, как представители России будут выступать Жанна Немцова, дочь Бориса Ефимовича, будет выступать Вадим Прохоров, адвокат семьи, и буду выступать я, как его политический соратник, как председатель фонда Немцова. Мы на слушаниях в ПАСЕ будем говорить, например, о том, что при том, что вот эти осужденные граждане имеют абсолютно очевидные связи с руководством Чечни, с прокремлевским руководством Чечни во главе с господином Кадыровым, никто, ни сам Кадыров, ни Делимханов не были даже формально допрошены по этому делу, а к гражданину Геремееву, как мы знаем, следователи приезжали, постучали в дверь, он не открыл, они развернулись и ушли. Я думаю, что вот один этот эпизод уже полностью характеризует то, как идет официальное следствие.
Последний вопрос. А Владимира Путина допросить надо?
Ну, собственно говоря, господин Путин сам на одной из своих пресс-конференций, или прямая линия это уже была, я не помню, он сам сказал публично и открыто, что убийство Бориса Немцова связано с его политической деятельностью. Помните, была совершенно жуткая абсолютно произнесена фраза, но не факт, что надо было убивать. Но речь шла именно о политической мотивации. Я считаю, что политическую ответственность, кто бы ни был непосредственным заказчиком и организатором, а я уверен, что настанет день, когда мы узнаем имена всех этих людей. Всех людей, которые стояли за организацией убийства Бориса Немцова. И организаторов, и заказчиков, и всех непосредственных исполнителей. Но кто бы им в результате ни оказался, нет никакого сомнения, что стопроцентную политическую ответственность за убийство, за демонстративный расстрел лидера оппозиции в 200 метрах от Кремлевской стены несет нынешний правящий режим России, лично господин Путин.
Вот такой вывод сделал Владимир Карамурза, один из руководителей организации «Открытая Россия» и председатель Совета фонда Бориса Немцова «За свободу». Не забудем Бориса Немцова и не простим тех, кто отнял у него жизнь, а у России отнимает будущее. Полную видеоверсию этой программы вы можете посмотреть на YouTube на странице «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.